Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю третью по Пасхе святых жен мироносец и беседу Евгения Данилова с писателем Владимиром Крупиным.
Сегодня то, что в свое время коммунисты перевели на 8 марта, день женский, когда женщин поздравляют с днем независимости женской, с днем эмансипации или началом разрушения семьи в семьях русских. Я не советую вам поздравлять женщин, мужья, с этим днем. Потому что это себе на голову. Будьте осторожны. Равенства никакого нет. Все в мире имеет главенство. Семья тоже имеет главу мужа. И жены должны повиноваться своим мужьям. Конечно, мужья должны возлюбить жен, как Христос возлюбил церковь. Жены, да убоитесь своих мужей. Вы не боитесь их, а надо бояться. Через них Господь осуществляет власть над вами. Если вы уклоняетесь от этой власти, то вы уклоняетесь от Бога, от Его воли. Но не хочу говорить о грустном, а хочу сказать о радостном, что сейчас неделя ваша, неделя, в которой прославляются жены-мироносицы. И все те женские христианские сердца, которые себя подклонили под иго Христова, возлюбившие Господа Иисуса Христа, больше, чем свою жизнь, а значит, исполнявшие волю Господа Иисуса Христа во всем, не делая себе никаких поблажек, следуя за Христом, исполняя Его заповеди, исполняя Его наставления, исполняя Его, как Бога, пожелание для того, чтобы все удостоились бы спасения. Почему жены названы мироносицами? Потому что они первые возвестили о воскресении Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ученикам Его сначала. первые возвестили о том мире, божественном мире, который пришел благодаря домостроительству Божьему, его жизни, его подвигу спасительному, проповеди о спасении. Он дал ключ нам к спасению. И главный ключ, конечно, заключается в любви. «Заповедь новую даю вам», — говорит Христос, — «да любите друг друга, как и я вас возлюбил. И потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в этом заключается подвиг жен мироносец, в любви к Богу всем сердцем, всем помышлением своей души, всем разумом и в любви к ближним своим, как самим себе. Они, благодаря этой невероятной любви к Богу, сподобились и стали женами-мироносицами, возвестившими о том, что мир Божий снова снизошел на человеческий мир, на людей. С этого времени врата в Царствие Божие стали открыты для любого человека, желающего спасения, желающего стяжать Царствие Божие. И мы с вами на суде уже ничем не оправдаемся перед Богом за то, что не пошли по этому пути спасительному. Вы помните, как Господь Иисус Христос описывает страшный суд, и как Он говорит о том, что «и встанут овцы по правую сторону, и скажу им: идите, благословенные от Отца, в место, уготованное вам от сложения мира», то есть в Царствие Божие. Для всех людей доброй воли и недоброй воли каждый человек может измениться во мгновение ока. Уготовано Царствие Божие. И мы видим разбойника, распятого на кресте по правую сторону от Христа, просившего Христа, чтобы Христос помянул его во Царстве Своем, и в этом уже он выразил глубину своего покаяния, и ставший первым гражданином Царствия Божьего. Мы видим блудников и пьяниц, разбойников, людей, не исполнявших заповеди Божии. Но если они приносили покаяние, достойное покаяние, то Церковь будет прославлять их и молиться им, потому что они получили прощение от Бога, ибо Бог больше, чем грех человеческий. И эти люди взошли на ту или иную вершину святости человеческой. И козлам он говорит: идите в место, уготованное для дьявола и для ангелов его, не для людей, для дьявола и для ангелов его. И святитель Иоанн Златоуст, он так и говорит, что мы по свободному своему волеизъявлению идем широкими вратами, ведущими в погибель вечную. Поэтому и слово наше не слышится миром. Поэтому вокруг нас ближние наши, друзья наши, родные наши. Несмотря на то, что мы пытаемся языком своим проповедовать Христа, но делами своими далеко отстоим от Него, поэтому они, к сожалению, не познают Бога и не приходят и не пришли еще до сих пор к Нему. Потому что мы не являемся светом для мира и солью для земли. Потому что люди не видят наши добрые дела и не прославляют Отца Небесного. А вот как только мы станем христианами не на словах, а на деле, как только мы начнем действительно приносить плоды покаяния, сразу же и мы, а в первую очередь касается это жен, станем миротворцами. Потому что через нас миру воссияет свет любви, той божественной небесной любви, к которой мы все стремимся и которую стараемся достичь в своей жизни. И, конечно, эта любовь, преисполняя сердца наши, будет расплескиваться на всех окружающих нас людей. Я поздравляю вас, христианок, с этим праздником. И желаю вам уподобиться образу евангельских жен, служивших своим мужьям, служившим Христу всем сердцем своим, слушавших своих мужей и поэтому послушавших Господа Иисуса Христа, поэтому последовавших за Ним, потому что они являли образ истинного смирения, истинного послушания и истинной женственности. Они раскрыли ту природу, которую в них Бог созидал и которую Бог им дал. И вам также. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Владимир Крупин, известный русский писатель, первый лауреат Патриаршей премии Кирилла и Мефодия. Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Добрый вечер, Евгений Евгеньевич.
Ну, сегодня я хотел бы своего рода пропеть дифирамб нашему сегодняшнему гостю, потому что Владимир Крупин – это, конечно же, крупное явление нашей отечественной словесности. И когда говорят о писателях-деревенщиках, называют несколько имен, не все из них живы. Но вот Белов, допустим, Распутин, Крупин – они как-то ставятся в один ряд. Владимир Николаевич, вам это лестно или вам кажется, что вас как-то вот принижают, что ли, до представителя деревенской прозы? Нет, потому что, хотя вы и писали о русской деревне, и «Живая вода» была знаменитая повесть, и другие произведения, посвященные русской деревне, о русской деревне, может быть, мы чуть позже поговорим, тем не менее, все-таки... Нет ли здесь какой-то вот подмены, стремление представителями критики немножко принизить русского писателя до одной темы?
Этот термин либералы тогдашние как раз и придумывали, чтобы унизить это направление. Переводчица была немка, когда переводили, она говорит, вы принадлежите к деревяшкам, она так прочитала. Я говорю, да вы что, это вот это деревенщики, они самые чувствительные писатели, отзывающиеся на боль и горе народное. Поэтому это было придумано для уничижения, а со временем стало огромной честью принадлежать к этому отряду. А потом, вы знаете, тоже тот же Белов много писал о городе, у Распутина очень много о городе, у меня целый роман о городе «Спасение погибших», но вместе с тем всегда-всегда совершать надо благодарный поклон в сторону наших кормильцев и поильцев. Ну, кто были бы все господа интеллигенты, если бы с утра не позавтракали? А кто их накормил, напоил? Это земля-матушка.
Россия была крестьянской страной. Сегодня, к сожалению, мы наблюдаем такие процессы тяжелые. Вот последний год мне часто на дачу, на Владимирщину приходилось ездить из-за стройки, и видишь, что не мычит хлева корова, ни теленка нет, ни поросенка. Русская деревня, вот, ну, не скажу за все регионы, но вот то место, где нам приходится жить, превратилось в селение дачников, то есть 4 месяца там живут люди, которые приезжают там из Москвы, из Владимира. В остальное время там, ну, вечером идешь, ну, десяток домов светятся окна. Вот вас эта ситуация волнует, Владимир Николаевич?
Так еще бы не волновало. Вместе с тем, вы знаете, сама наша земля, сама земля наша русская, российская, она не даст пропасть. Ведь вы же не только за свежим воздухом туда едете, вы к земле едете. Ведь зимой тоже, вот семена жена купила там, вот в прошлом году не получились там у нас кабачки, давай нынче такое-то купим. Вот это ощущение того, что эта земля не просто обрадует, но она еще и дает нравственную силу, которая сопряжена с трудом на земле. Конечно, и не мучит корова, но молоко-то есть в магазинах. Уж мы все-таки, слава богу, ее с Кубы не везем. И поэтому все-таки земля спасет. Я знаю огромное количество примеров. Трезвые семьи, большие семьи, непьющие мужья. И все потихоньку образуется. Конечно, это чудовищно, что сейчас есть челночная работа, там на нефтяной вышке обслуживают, ездят. Но и вместе с тем, повторяю, что мы не имеем права унывать и петь отходную землю. Ну как же та величайшая земля, подножие престола небесного. Возлюбленное место для Божьей Матери нашей России. Мы не пропадем ни за что, как бы не хотелось этого нашим врагам.
Такой вопрос. Вот поезд, который я выше сказал, «Живая вода», по сути, сделала ваше имя очень известным, популярным. Ну, это такая своего рода социальная фантастика. То, о чем вы писали, ну, проблема алкоголизма. Видишь, к сожалению, как спивается русский человек, и не только в деревне. То, что было в годы застоя, в брежневскую пору, вот входишь в метро в понедельник, тяжелый запах перегара. Потом этого не было, это ушло. Сейчас я захожу тоже в понедельник, утром рано, иногда там в 7 часов, в метро. Видишь, что то же самое, все повторяется. Вот что вообще происходит с нами? Вообще можно как-то весь этот ужас преодолеть?
Если вы знаете, пьянство, разумеется, социальное явление. Вместе с тем, в нем есть еще и нравственный аспект. Пьянство как сопротивление существующим порядкам. Пьянство – это наша забастовка. Вы знаете, вот в те времена, которые мы вспоминаем иногда ностальгически, иногда критически, вместе с тем, вот это пьянство было как бы неприятие идеологии. Вот это неприятие ощущения того, что вот над нами веет знамя Маркса, Ленина, Энгельса. И люди, вот тебя, Вася, мы лишим отпуска летом, да наплевать. Вы знаете, человек с утра выпил, весь день свободен. Вот это ощущение свободы от этих шор, которые на тебя надевают идеология, это было несомненно в этом пьянстве. Сопротивление, протест. Вот я выпил, и наплевать мне на все эти льготы социальные. Теперь же пьянство, конечно, обретает ощущение такой брони от того, что творится в мире, от этой пошлости, насилия, хамства, которое извергается, льется, это вранье политиков, которых лещет день и ночь из приемников и с экрана. Он выпил и ничего этого не слушает. Ему легче жить в это время.
Ну, мне вот срочка Высоцкого вспоминается. «Безвременье вливало водку в нас» из одного из стихотворения, по-моему, 70-х годов. Вот получается, что у нас второе издание вот этого «Безвременья», что ли, происходит? Ну, я просто тоже давно на свете живу, я помню вот эту деревню 70-е, очереди там за спиртным, и сегодня тоже народ там, приезжаешь, люди падают просто. Видишь, как идет человек по улице, прошел там 30 метров и упал, потому что он в невменяемом состоянии.
Ну да, кажется, упал ему хорошо. Что касается безвремени, да, в какой-то мере это есть какие-то параллели, аналогии, несомненно, безвремени, потому что вот садились на шею России большевики и коммунисты, сейчас демократы, либералы, вы знаете, а Россия живет все равно. Что нам Россию упрекать в своих бедах? У меня дедушка по отцу был сослан на Крымский край, дедушка по матери посадили в тюрьму за то, что в Пасху отказался работать. Так что мне после этого Россию не любить. Да я ее сын, я умру за свою любимую отчизну. И поэтому, конечно, мне очень жалко, я страдаю за пьющих людей, потому что ни от хорошей жизни не пьют, ни от каких-то дивидендов. Ну, если Чубайс Абрамович ворует, так он же не даст французскую коньяку этому мужику, который от бормотухи упал, понимаете? Что ж мы тогда будем упрекать этого человека, а не тех, кто его обворовал?
А вот тот источник, о котором вы писали, такой чудесный, живая вода, вот какой бы сегодня мог нам источник помочь?
Самый настоящий, который есть во всех наших монастырях, вот эти животворные источники. Вот я только что был в Свято-Тихонной пустыне под Калугой. О, там один из самых холодных источников. Вот эти бы источники нас оживили. Ведь ту поэзию, которую вы вспомнили, я 40 лет назад написал. Это же представить только, сколько прошло. Если она еще жива, я счастливый писатель, конечно. После этого были и Великрецкая купель, и 40-й день, и вербное воскресенье, и спасение погибших. А вот вспоминает эту повесть. Так что я благодарен.
То, что она прозвучала очень, так сказать, сильно. Я бы хотел, чтобы вы о своем творчестве немножко и себе рассказали нашим радиослушателям, потому что, конечно, ваше имя у всех на слуху. Сейчас, к сожалению, роль литературы сильно пала, тиражи пали, да и финансовое положение многих граждан тяжелое. Я уже знаю, что для многих покупка книг – это просто вырвать, значит, деньги вынуть из семейного бюджета. Но люди тратят все равно, и на книжки тратят.
Да. Это, конечно, и тиражи упали, и цены выросли, и состояние писателей финансово тоже упало резко. Все. Это все так. Но вместе с тем, вот если у меня остались читатели, их осталось меньше. Но если они мне верят, если они продолжают меня любить и читать, так я не имею права обмануть их ожидания. То есть я не могу писать левой лапой, там, лишь бы кое-как. Нет, тем более я должен с благодарностью к этим людям, оставшимся, следующие труды свои совершать. Поэтому в этом отношении, повторяю, я счастливый писатель. И книжки, слава богу, выходят и расходятся.
У меня такой вопрос к вам. Ну, я когда готовился к эфиру, смотрел вашу биографию, у вас такая метаморфоза. В 61-м году вступили в партию, потом заканчивали педагогический институт в Москве, не литературный институт, но ПЕД, и в дальнейшем как-то пошло, и ну, было несколько таких вот пороговых, что называется, ситуаций у вас в вашей литературной судьбе, а потом где-то с 80-х, может, даже раньше, вы обращаетесь к тому жанру, который, наверное, уместно назвать русская духовная проза, религиозная проза. Вот...
Да, это не метаморфоза,
как
совершенно,
это
совершенно естественно. Понимаете, вот тут надо вспомнить слово диссидентство. Оно мне глубоко противно было с детства. Вообще, я из вятской земли, и мама из православной семьи, отец из православной семьи. И вот мы ни кухонных разговоров не вели. Мама говорила, врать себе дороже. У нас икона всегда в доме была. Но так как душа возмущалась там порядками, беспорядками, то я как юноша был пассионарный. Конечно, я на все трибуны шел, обличал, и, естественно, карьера моя была. Например, я в армию мог не идти, а в повести повестка описал, вот приходит мне повестка. Меня оставляли, чтобы сделать секретарем райкома ЛКСМ. Ну как, отец воевал, братья служили, ну как я не пойду в армию? Да у нас за парня, который в армии не служил, девушки замуж не выходили. Значит, чем-то он бракованный получается. И вот это ощущение общественного служения, я совершенно искренне вступал в партию, потому что я понимал, что какая привилегия, какая льгота у коммуниста. Он идет на воскресник, на субботник, дежурить в милиции, в дружине. Он в войну первым лезет из окопа. Вот вся привилегия. Другое дело, конечно, что глубоко отвратна вот, повторяю, идеология. И, конечно, потом мы все узнавали. Страшные приказы Ленина расстреливать священников. Эти все ужасы, которые творились в нашей земле всякими люксембургами, цеткинами. И нашими тоже хороши были. Все потом узнали. Но, повторяю, я ничуть не жалею. И в партии я тоже был на первых ролях. Я был член парткома писательской организации московской. Я потом был вообще в заоблачной должности у меня была. Я был секретарь правления Союза писателей СССР.
Машина своя была?
И секретарша, и вертушка. Все я прошел. Я, вы знаете, отовсюду всегда уходил.
То есть огонь, воду и медные трубы. Человек иногда способен огонь, воду выдержать, а вот с медными трубами как-то ломают его
трубы. Меня когда избрали секретарем правления, то мне оставьте. Говорит, ну, Володя, с тобой покончено, может, тебя уже никто не посмеет. Смеет ругать. Потом вдруг меня обругали в Литгазете. Он говорит, ну, Володь, с тобой все в порядке.
Поэтому хороший писатель.
Писатель, и мы были дружны. Потом, конечно, разошлись наши пути. К сожалению, когда он стал давать оценку войны и стал матерно писать, мы уж тут не смогли это вытерпеть. Да, я партии коротко закончу. Мы с Владимиром Соловухиным в один день подали заявление о выходе из партии. Мы были у Зюганова, да, это с Распутиным, с Владимиром Алексеевичем Соловухиным. И вот мы говорили тогда еще, это все можно было сделать. Это 90-й год, что надо изменить название партии. Не коммунистическое, скажем, но там народное или еще какое хорошее слово. Он говорит, нет, от нас тогда уйдет старшее поколение. Но тогда бы молодое пришло. Тогда мы сказали, надо принести всенародное покаяние вины партии перед церковью. Он говорит, не мы же разрушали церкви. Ну вот нам этого разговора хватило, и мы вышли. Кстати говоря, я написал заявление, что я сохраню самую благодарную память о тех, с кем я работал в эти годы. Вообще, время поставит все на свои места и отделит, так сказать, козлища от овец.
Ну, дай-то Бог, а вот ваш поворот к религиозной прозе, потому что я когда смотрел, даже простое перечисление тех книг, которые вы написали, с небольшой аннотацией, займет весь наш эфир. Тем не менее, в последнее время, и вы возглавляли журнал «Москва», один из ведущих толстых литературных журналов России. Потом был журнал «Благодатный огонь».
Еще был «Голоса сердец» журнал был.
Я читал. И, ну, вы сейчас, по-моему, уже не являетесь главным редактором этого журнала. Но журнал очень хороший, очень серьезная и религиозная проза, и исследования, и философия, и богословие там публикуются. Как-то вот этот период подтолкнул вас к этим темам? Или это произошло одновременно?
Вы знаете, не было никакого ни поворота, никакой ломки не было, потому что вот эта любовь к народу, это вот та позиция, когда писатель должен быть на стороне униженных и оскорбленных. Я же был, как мы читали, жадно. Я однажды интервью давал в «Московской среде», они долго не давали, потому что я уперся и название, говорю, сохраните. Я стал писателем, потому что вырос без телевизора. Но мы так читали жадно, такой был у нас удивительный школьный театр, ставили классику, что мы были в нашем глухом вязком селе гораздо ближе к мировой культуре, нежели какие-либо городские пижоны. И вот это ощущение того, что сама литература классическая, она была глубоко насквозь православна. Ну, но не могли большевики уничтожить вот эти строчки о мертвой царевне и семи богатырях. Что делает царевна в лесу, в избушке, братья? Она вначале затеплила Богу свечку, а потом затопила жарко печку. А Печорин в «Тамане» у Лермонтова: «Я вошел в хату, на стене ни одного образа, дурной знак». А в «Русалке» зажги скорее свечу перед иконой, а в «Царе Салтане» над головой их покорной мать с иконой чудотворной слезы льет и говорит: «Бог вас, дети, наградит». И потом знал наизусть, какой отче наш, потом народ повалил из церкви или зазвонили к достойно. Вот все такие фразы-то были.
Да, великая русская литература, она в основах своих православная, и благодаря этому, может быть, вот несмотря на эти 70 лет вавилонского пленения, религии, церковь и выставили, да, сохранились.
Даже,
во многом благодаря.
Даже за 70 лет сохранялась инерция вот этой нравственной оценки. Мы же не можем назвать, скажем, детскую литературу советского периода воцерковляющей. Это же не детство Темы Гарина Михайловского, это не Таефи, это не Саша Черный, у него есть очень хорошие детские воцерковляющие рассказы. Но все-таки мы с Тамарой ходим парой, с санитаром и с Тамарой. Даже вот это, даже там дядя Степа, она была нравственной, эта литература. А от нравственности до паприки церковной все-таки гораздо ближе, нежели от нынешнего хамства телевизионного.
Ну, у вас вот 2011 год, юбилейный год, наверное, и статьи пишутся или уже написаны о вашем творчестве. Сами вы как оцениваете наиболее мощные, может быть, для вас принципиально важные книги?
Ой, Евгений.
И какая вот была первая, где начались вот духовные поиски Владимира Крупина?
Ну, это слишком сильно сказали, мощные. Дети все дороги, говорится, вот пять пальцев, любой укуси, любой больно. И поэтому права не знаю. Всегда писатели иногда кокетливо говорят, что главная книга та, которая не написана. Ну, честно говоря, не знаю. А духовные поиски, ну, они всегда были. Даже вот я говорю, 40 лет назад написал «Живую воду». Но эти там даже, когда икона-то, он говорит, не пустит. Они же разговаривают-то уже на православные темы. А в «Ямщицкой повести» еще раньше написал, совсем 30 лет не было. Там тоже говорит, я ж могу с тобой говорить, не от лопатки прикуриваешь. А там духовные стихи Анька Дурочка Нищенко тоже читает это все. Это все уже в те времена было. А «Повесть в рассказах Варвара», она насквозь православна. Поэтому не было у меня никакого сомнения в правильности пути. Другое дело, когда причастился, когда вошел, это был 78-й год.
Я тогда примерно в это время вы «Живую воду» и писали, видимо.
Нет, я и в 74-м закончил. А в 78-м я как раз писал книгу «Мешнепрядву и Дону», «Святое поле» был на Куликовской битве, надвигался юбилей 600 лет, в 80-м году. А в 78-м году я приехал туда на поле Куликова, написал статью «Святое поле». Она была напечатана в «Комсомольской правде», а тираж у нее был, по-моему, 16-17 миллионов. «Комсомольской правды».
И иллюстрация была... Страна прочитала.
Да, боже мой, это не просто мешками там, ну, я не зайчиками шлепить, всколыхнул. Я не говорю, что это себе. Другое дело, что вот это ощущение того, что нас Куликовская битва, да, сплотила, вот этот юбилей, он в таком, на таком взлете был отпразднован. И это, конечно, испугало врагов нашего Отечества. А еще более испугало надвигающееся тысячелетие крещения Руси, 88-й год. Вот тогда-то, конечно, и мировая закулиса решила, ну, надо кончать, а то Россия, не дай бог, расправит плечи до конца. Вот тогда-то и на нас и надвинулось то, что надвинулось. Вместе с тем, мы, видите, мы свободны от идеологии. Так что и в любом явлении надо видеть, что все это Господом послано.
Свои плюсы, свои минусы. Скажите, период, когда вы возглавляли журнал «Москва», когда, собственно, шли такие вот постперестроечные годы, когда многое, возможно, стало печатать, и много имен открылось, представители русской эмиграции литературной, и те, кто вот здесь вынуждены были писать в стол и не публиковались, и вдруг такое вот открылось. Но в дальнейшем почему-то такого взлета не произошло. Появляются имена, и яркие очень писатели, они есть, но потока такого фонтана, что называется, не происходит. Почему, на ваш взгляд? Задумывались
об
этом?
Я почему вижу, я же без конца какие-то тоже приглашают какие-то семинары. Вы знаете, как-то вот у меня ощущение, вот недавно я выступал на высших литературных курсах, меня в Литинститута не приняли, кстати говоря. Потом я там преподавал, но сам тоже ушел из Литинститута, потому что меня пригласили преподавать в Московскую духовную академию, заметив мои труды, вот Великорецкая купея, 40-й день, Верное воскресенье. Как-то они сильно, молодежь, озабочена тем, что называется, успехом, имиджем. И они идут за успешными писателями. Ну, что нам брать пример с Марининой, с Донцовой, с Акуниной, с Пелевиной? Ну, это же ненормально совершенно. Как можно брать с них пример? Вот они успешны. Ну, неужели они не понимают, что наша вся пропаганда либеральная, она раскручивает людей антирусских, антироссийских, антиправославных? Ну, неужели кто-то Букера даст за православное произведение? И поэтому я думаю, что молодежь нынче, во-первых, им надо бы от руки писать. От руки писать. Вспомним пушкинское перо Гусина. Мы уже от него-то далеко ушли. Мы уже к шариковой авторучке уже докатились на этом шарике.
А помните, Лаухин говорил, а раньше гусиными перьями писали вечные мысли, а сейчас вечными пишут гусиные.
Молодец.
Это очень хорошо, по-моему, понятно.
Молодец, конечно. И, конечно, вот эта озабоченность собой все-таки должна переходить в озабоченность отчизны. Что надо думать не о себе, а о своем любимом отечестве. Потому что оно у нас одно. Запасной родины нет. Двойного гражданства нам не надо. И вот это ощущение любви к отечеству, к земле, в которой мы скоро ляжем все. А народ это почувствует. Ведь вообще русский язык – это загадка. Вот смотрите, вот мы сейчас возьмем все средства массовой информации. Звучащие, написанные, журналы, газеты, книги. Ну там же раз в 50-60 гораздо больше того, что говорится, мерзости, пошлости, похоти, всего против нашей любимой России целомудренной. Так почему же они не имеют успеха, какой бы они хотели иметь? Почему же все-таки мы не умираем? Что остается наша молодежь прекрасная, эти ясно чистые взгляды деточек, вот, когда приходит в школу выступать, даже в институт.
Да, вот несмотря на все это давление, на всю эту мощь, танковую мощь, я бы сказал, появляются и талантливые поэты духовного направления, да, и прозаики, и есть авторы-исполнители православной песни, есть фестивали. Все это находится задвинуто там в какую-то резервацию. Эфир не предоставляется этому, как
правило, никогда. Правильно.
Но тем не менее люди узнают, люди вот из даже передач Благовещения и других христианских радиостанций, все таки есть какие-то альтернативные возможности. Кто хочет узнать, вот тут да, состояние
есть,
узнать.
Есть ощущение круговой обороны и сопротивления. Оно есть, это ощущение, потому что все-таки невозможно видеть, как издеваются над твоей родиной. Есть сопротивление. И помните у Бориса Годунова, когда говорит, ну уж как дело до петли доходит, так я уж сам прочту. Когда Варлаам-то, после Гришка Отрепьев, когда хочет на него перевалить вину. Вот сейчас дело до петли доходит, и идет сопротивление такое. И талантов очень много. Вот, скажем, женщины нам дают тут образец. Вот, скажем, и Вера Галтионова, прозаики, Светлана Замлелова. И прекраснейшая поэтесса Диана Кан из Самары, Светлана Сырнева из Вятки. Очень сильно поэзия у нас есть. Анатолий Гребнев из Перми, Владислав Артемов. Много. И старшее поколение, и более младшее поколение. Поэтому, конечно, наши силы гораздо сильнее, нежели противостоящие нам. Но другое дело, что у них поддержанность, вот так сказать. Вот они все время нас бомбят, у них артподготовка все время сильная. А мы ничего, мы пехота по-прежнему.
А прозаики, появляются ли вот молодые силы? Максим Яковлев появился, допустим. Да. Человек просто взлет такой произвел за последние несколько лет. Кого бы еще вы могли назвать?
Максим, я еще помню, по-моему, лет 15 назад Максим мне приходил. Он молодчина, конечно, молодец. Из молодых...
Ну, дело не в возрасте, не обязательно молодые. Главное, талант он ведь, есть. Профессионализм, он возрастом не определяется. Можно и в 20 писать на высоком профессиональном уровне, можно и в 60 писать слабо.
Даже я вот этих назову, уж не совсем молодых, но вот вслед за нами идущих. Это вот Александр Трапезников, Александр Сегин, Михаил Попов, Евгений Шишкин, Андрей Воронцов. Это все очень хорошие, сильные, нужные люди и прозаики. Есть они, существуют, и никуда не ушли, и продолжают писать.
Да, а при желании можно это все находить, можно все-таки пойти в библиотеку, даже в маленьком городке, в каком-то поселке, но библиотеки много где сохранились. Да. Если нет возможности получать журналы толстые, литературные, ну, приходить туда и читать, знакомиться. К сожалению, электронные СМИ, я говорю, практически нет на нашем телевидении сегодня программ, посвященных литературе, литературных программ. Это нонсенс. Поэзии. Ничего этого не существует.
А на радио раньше, помните?
На радио просто закрываются эти программы.
Помните, Ульянов «Тихий Дон» читал? И все слушали. Были огромнейшие передачи или драмы. И были встречи с писателем в студии Останкино. Все это на моей жизни при участии.
Все равно спасение утопающих есть дело рук самих утопающих, один персонаж говорил, поэтому тут надо какую-то активность проявлять. Вот в советские времена пресловутые иногда там на ночь давали толстую книгу, какую-то богословскую или исследование историческое, или самиздат, и переходила из рук в руки, иногда книгу зачитывали в таком состоянии, что она разваливалась, Помните, наверное, тоже
так
было.
Так еще бы, и все, на ночь давали почитать. А еще вот это, я вспомнил, очень мне нравится анекдот, когда тонет человек и кричит «help me, help me», то есть по-английски. Иду, ты дурак, не английский учил, а плавать умел. Что нам на Запад обирать? Что нам это стремиться, когда надо свое знать и уметь самим плавать в этом море?
Я напоминаю, что в гостях у Благовещения замечательный русский писатель Владимир Крупин. И следующий мой вопрос вот о вашем курсе, который вы ведете или, я не знаю, вели в Московской духовной академии. В свое время приходил к нам Михаил Михайлович Дунаев, к сожалению, он ушел из земной жизни, автор книги «Православие и литература». Ваш курс, он как-то аналогичное направление или немножко иное?
Да, Михаил Михайлович, вечная память, я был у него ассистентом на экзаменах и был оппонентом на его докторской. А у меня был курс православной педагогики. Также я был ассистентом у Владимира Дмитриевича Юдина, это курс русской истории. А у нас завкафедрой практического богословия это был архимандрит Матфей Мормуль. И незабываемое время...
Тоже нет, я, к сожалению.
О, что говорите, сколько ж людей удивительных прошло через мою жизнь. И очень благодарен архимандрит Георгий Тертышников и архиепископ Филарет. Ну, вообще, это преподавание, 7 лет я там преподавал, оно потом вызвало к жизни у меня и детский церковный календарь, и православная азбука, и я благословил святейший патриарх Алексей II.
И святых книжку.
Да, уже много-много было изданий «Русские святые», и сейчас оно переиздается. Сейчас вот здесь рядышком издательство «Сибирская благозвонница», они издают книгу об Афоне, это тоже уже доработано, улучшено издание, она тоже уже выходила. Потом сейчас готовится очень необходимое издание «Псалтырь для детей», тоже благословил меня митрополит Климент. Это очень важно, очень нужно, потому что псалтырь – это сердце Ветхого Завета, и псалтырь необходимо. Это главное предсказание о приходе Христа в мир. А потом Масоретский перевод, конечно, изгонял Христа из псалтыри, из пророка Иеремии, из Исаии, из Даниила. И вот это необходимо, конечно, восстановить. Вот делаю эту книгу, потом делаю книгу таких небольших рассказов. Хотел назвать ее «Крупинки», ну как фамилия Крупин, давай назовем «Крупинки». Но там издатели включили рассказы уже немножко большего размера. И я назвал ее, мне нравится очень выражение, «Пока не догорят высокие свечи». Вот такое лирическое название.
А вот этот период, он чему вас научил? Вот 7 лет общения с этими людьми, да много выдающихся было?
Да, у меня уже из бывших моих студентов уже 4 или 5 архиереев уже. Я уже теперь к своим студентам подхожу под благословение. Я робел перед ними. Вы знаете, я входил в аудиторию, ведь смотрите, лекцию читаю, а я похожу к МЭП.
Как на другую планету попали.
Да, а я же пришел из стен литературного института, я вел семинар. Боже мой, курящие девицы, люди с похмелья, заплеванные коридоры, накурено все. И я вхожу в потрясающий мир радости, счастья, сверкающий рай такой, духовный рай. И когда начинали говорить, наши изображали журналисты, мол, о, какая хорошая у нас Академия Духовная. Ну, это прямо как русский Оксфорд, ну, это смешно же. Какой Оксфорд? В Оксфорде учат верховой езде, да в теннис играть с будущими партнерами по бизнесу. Вот и вся эта западная система образования. И вот я вхожу в аудиторию, где люди знают греческий, латынь, где люди уже имеют опыт богослужебной практики.
Что и я самое могу... главное, хотят учиться.
Да, это правда. Потом я сам любил учиться. Я ходил и к Алексею Ильичу Осипу на лекции, и к тому же Дунаеву. И поэтому, конечно, для меня это было очень благотворно. А какая там библиотека? Я еще читал в рукописи исследования, скажем, митрополита Мануила Лемешевского. Ну, что говорить? Счастливейшее время, счастливейшее. И когда мне духовник сказал, что подавать за тебя смогут, а писать за тебя не смогут, и я ушел по благословению, то мне и даже ключ ладыка-ректор подарил от кельи. В общей сложности я там год прожил в лавре. Эти ночи, эти лунные, особенно ночи зимние, когда внутри просто все золотом залито, и где-то далеко идут монахи. Это все, конечно, непросто.
Какое-то что-то гоголевское, да, такое чувствовалось, наверное?
Да, очень хорошо.
Что было вокруг вас.
В гоголевское такое духовное, а не носит на хуторе близ Диканьки.
Да, разумеется. У меня такой к вам вопрос будет. Вот период, когда вы руководили журналом «Москва», это начало 90-х, еще тиражи там под ударом антирыночных вот этих гайдаровских реформ. Я их называю антирыночные, потому что, хотя Гайдар называется рыночником, на самом деле его реформы, они подрубили существенно русскую экономику, встающий на ноги российский рынок. Это мое глубокое убеждение, что если бы их не было, то Россия бы нормально бы развивалась. развивалось, и не было бы таких, может быть, скачков и политических, и 93-го года, и всего прочего. Все это же все взаимосвязано. Что вам дал этот период, что вы вынесли из того периода, когда пришлось и экономикой заниматься, не только литературой, не только творчеством, но и как-то руководить журналом? Почему вот сегодня все-таки значимость, может быть, толстых литературных журналов? Я не беру только Москву там и наш «Современник», это определенный спектр, определенный край, так сказать, литературы. Но вообще всех журналов сегодня упало, тиражи резко снизились. Раньше у них был поплавок спасающий, когда была обязательная вот подписка, библиотеки должны были оформлять подписку, это все-таки давало какие-то тысячи экземпляров обязательной подписки, держало журнал на плаву, а сегодня они в очень тяжелом положении оказались. Ну вот два вопроса. Что вам дал этот период и вот ситуация с журналами?
Мне кажется, мне он ничего не дал, кроме того, что у меня уменьшилось здоровье, зрение посадил, и увозили меня на скорой из кабинета. Какая была тяжелейшая, я не люблю это вспоминать время. Журнал мы спасли, вот что главное, спасли журнал, потом я ввел там раздел «Домашняя церковь», который потом преобразовался в журнал. Все это было хорошо. Печатал, да. Потом я печатал, ведь, слава богу, это духовная литература начиналась мы печатать. Бородина я привел на свое место сам, лично, и он во всех интервью...
Замечательный писатель и человек.
Да, и дай бог ему доброго здоровья. Но уже возврата к этому я не мыслю и не хочу, потому что все-таки светский журнал мне уже он не интересен. Теперь только интересна литература Игнатия Бринчанина, Феофана Затворника, Тихона Задонского, великая литература, наработана православием, и еще и не прочитана нами. Потому что какая могла быть революция, если бы люди читали не Чернышевского, а святителя Игнатия Брянчанина, там даже того же Тихомирова, Леонтьева, Данилевского. Какая могла быть?
Ну, они не подпали бы под вот эту всю пропаганду революционную, несомненно, если бы состояние веры было бы.
Да, да. Но опять же, как было, так было. Мы же не можем Господни пути подвергать критике и исследованию.
А вот для себя вы открыли какие-то имена, какие-то, может быть, направления литературы? Повлиял вообще как-то период этот вот такого углубленно-профессионального руководства литературой на вас как на писателя?
Ну, мне кажется, даже наш журнал, в общем, как-то благотворно повлиял на то, что к нам пошла и молодежь, и люди в годах. Ну, люди приходили, которые начинали доставать из стола что-то или еще начинать уже писать. Но владение христианской лексикой – это не значит владение христианским образом мышления. Поэтому тут были ножницы такие определенные между действительностью и способностью человека выражать эту действительность. Честно говоря, там очень много мы такого напечатали, что не могли бы напечатать до этого никогда.
У меня такой вопрос. Вот журнал «Благодатный огонь», на мой взгляд, очень интересный, профессионально делается, который вы, собственно, не помню, кто мне, то ли Артемов, то ли Бородин в свое время сказали, что наш журнал, это было 90-е годы, ну, оппоненты обвиняют, что мы делаем церковный журнал, что у нас не светский журнал, а журнал церковный, поскольку очень много материалов духовного направления, я там несколько раз печатал там и Стефановича, и Ануфриеву, и свои стихотворения, немножко имею представление о журнале «Москва», но вот «Благодатный огонь», мы вот на Благовещении ведем эту тему, какие православные СМИ нам нужны, какие электронные СМИ нужны, какие нужны журналы, газеты, потому что с этим не все в порядке пока что, к сожалению, не все на уровне. Вот что бы вы могли посоветовать, может быть, тем людям, которые будут заниматься созданием православных СМИ, потому что уровень их очень разный, и дело здесь не только в финансировании, не только в деньгах, но еще и в мозгах.
Все от людей, конечно, зависит. У нас ведь есть и Русь Державная, и Русские Вестники, и Православная Беседа, и Фома, и Славянка. И у нас достаточно большое количество
региональные изданий. Есть издания, приходские
очень много,
издания.
Очень много, слава богу. Он есть там «Русское эхо» журнал и «Сибирь». И это все очень хорошо. Ну, что ж, видимо, вот эта пестрота, она не, даже не пестрота, потому что все равно же мы все...
Органное многоголосие, да? Такое?
Да, многоголосие. Но я надеюсь, что оно все-таки ближе не к шуму, а к мелодии, к мелосу. Ощущение того, что все-таки мы желаем спасения себе и России. Вот это одно из главных.
А когда вы «Благодатный огонь» начинали делать, вот на каких принципах вы как-то обдумывали, как вы его будете
делать? Он возник от того, что, видите, материалов к нам пошло очень много. И нам бы в раздел «Домашняя церковь», который занимает маленькое место в журнале, их нам было бы просто бы не поместить. И хотелось ввести и отдел и богословский, и отдел, может, истории церкви, история новомучеников российских, и ощущение, что проповеди мы печатали отца Александра Шаргунова и других батюшек, сам Максима Козлова, Даниил Сысоев у нас начинал, вечная ему память. То есть обилие материалов вызвало к жизни необходимость издания журнала. и уже более фундаментальное исследование. Вот наши разногласия, наша боль незаживающая между старообрядцами и православными, мы эту тему тоже держали. Мы делали круглый стол в журнале «Катакомники», и сказали, мы все русские люди, зарубежники, товарищи были зарубежники, катакомники, старообрядцы, православные. Все же мы русские люди, все же христиане, а какие разногласия? И что у нас получилось? У нас отец Алексеев от нас был еще, отец Владислав Свешников, и пришел митрополит, он назвался, в катакомной церкви. Он зачитал всем на монафиям и ушел. Вот видите ощущение, когда русские люди хотят сблизиться, и тут же сами и мешают сами себе.
Да, что-то убивает клин в отношении друг с другом. А благодатный огонь, почему такое название?
О, это я очень давно пришел.
Это вы придумали?
Это сама жизнь придумала, он сходит к нам на каждую субботу страстную. А еще в давние-давние годы меня привлек к сотрудничеству владыка Питерим, еще бывший тогда архиепископ, будущий митрополит Волоколамский. И как раз вот я и пришел к нему с этим, с разработкой издания журнала «Благодатный огонь». Это был год 79-й, наверное, примерно так. Видите, как это все было давно. Это очень долго рассматривалось. Мне один человек говорит, ты не удивляйся, тут материалы иногда у нас погоду не могут рассмотреть, потому что люди же все заняты эти. Вот поэтому дальше благих пожеланий не пошло. А когда вышел первый номер журнала, это был 98-й год, то я его взял и поехал в Иерусалим, тогда я летал, и шел к благодатному огню, и шел босиком, и вот к груди прижал этот журнал. Очень я был рад тогда, что он вышел. А потом как-то опять как-то стал мне мало интересен этот журнал. Я ушел с легкостью из него.
Потому что вся эта общественная деятельность, это хорошо, но это на горло собственной песней становится.
Ой, вы знаете, вот печаль в том, что ну вот я долгие годы председатель жюри международного телекинофестиваля «Радонеж», документальных православных фильмов.
И да, вы мой вопрос опередили, я как раз хотел вот по поводу
фестиваля. Тем более, вот он вот-вот, теперь вот-вот начинается. И всегда кажется, что вот мы люди православные, и что, ну, получил ты приз, получил ты какое-то поощрительное явление, или нет. Ну, мы же все равно Богу не перестанем служить. Но когда едет съемочная группа, условно говоря, из Сибири, из Магадана, им нашел архиерей денежки на поездку, они вернутся без почетной грамоты. Как им вернуться туда? Все хотят быть отмеченными в этом мире. Это, видимо, естественное желание человека.
Ну, творческие личности, им свойственна некоторая амбициозность. Может быть, это и хорошо, это подталкивает на работу в нужном направлении.
Ну, может быть. Хотя...
Не надо просто с ума от этого сходить, как некоторые ходят увешанные там крестами и прочим. Но тоже перехлёст в другую сторону.
С годами меня даже как-то вот это внимание конфузит. Я вот ведь, вот вы уже упомянули, что я лауреат премии, а ведь я был известен среди писателей тем, что я отказываюсь от всех премий. И отказывался успешно, мне их уже и перестали предлагать. Но как я мог отказаться от выдвижения на премию имени святых Кирилла и Мефодия, тем более о них писал, тем более патриаршая премия. Поэтому я и согласился на выдвижение. А давным-давно я отказался от премии Толстого, написавшей о том, что я полностью согласен с мнением святого праведного Иоанна Кронштадтского о Толстом. Потом отказался от премии Москвы, других уже легко было отказаться. Потому что все-таки знаки внимания на земле, они нам потом откликнутся в вечной жизни, которая очень недалеко от нас отстоит. Поэтому лучше, конечно, от них бегать.
Ну да, да. Но мне вот памятен Солженицын, которого тоже вот нет среди живущих, который вот от какой-то награды, я помню, от ордена, по-моему, он, или от премии
Ельцина
отказался и, в общем, повел себя достаточно четко. Тут сказал, что мне от вас не надо никаких наград, Борис Николаевич.
Да, и Юрий Бондарев отказался от премии. Да ведь и тоже внутри что-то. Что ж я буду здесь хвалиться, от чего я там отказывался, от каких знаков внимания. Поэтому, конечно, лучше всего нам ждать внимания от Господа, а то придешь туда, скажешь, тебя уже при жизни захвалили, хватит, вот иди-ка попляши.
Ну, сложно иногда, сложно. Вот я говорю, есть огонь, вода, а есть медные трубы, вот огонь, воду, человек лагеря там проходит. Ну, мы видели это вот на начале 90-х, когда бывшие некоторые диссиденты, не буду фамилии называть, не хочу никого обвинять, ибо не судите, да не судимы будете, но вот уже все эти вот лычки на погонах людей просто...
Ломали, ну да, да, даже менялись.
Меняли.
Говорится, Бог всем судья. Но ведь вы знаете, ведь вот в Москве легко быть гением. Сколько уж я при своей жизни видел гением, старик. Вот в те годы невозможно ничего сказать. Я пишу стол. А потом, когда стало возможно печатать, где же это гениально? Его нет, не оказалось его никакого.
Или пшик оказался.
Или пшик, или когда-то пошла похабщина, матом стали все. Вот тот же Маканин, очень горькая его была метаморфоза. И поэтому, конечно, все-таки надо делать свое дело.
И у меня следующий вопрос к Владимиру Николаевичу Крупину, который сегодня в студии Благовещения. Вот были у вас и происходят, и, надеюсь, еще будут паломнические поездки в Святую Землю, на Афон, и в итоге появились книги. Расскажите, что вы вынесли из этих поездок? Насколько вообще христианину полезно совершать такие поездки?
Не просто полезно, просто очень необходимо. Душе полезно. Вот вы знаете, ехали три старухи, остались без детей, без мужей и стали копить. Скопили года за 4 там, на одну путевку, на одну поездку. И кинули жребий. И как вот мне женщина, так плохо, я о ней написал, надо бы подробнее написать. Она заливалась слезами, говорит, я такая дура. Я говорю, возьмите вы, я вот все. Так вот она пришла, и все, три камешка, там три веточки, три бутылочки, чтоб подруг-то, чтобы все. Вот какие у нас православные люди. Вообще вот на Святой Земле у меня полное ощущение, что я хожу по Святой Руси. У меня нет ощущения, что я там в Палестине или в Израиле. Нет, у меня полное ощущение, что вот я в Святой Руси.
А вот на родине находитесь.
Да, правда, я там ходил, я там, правда, узнавал. Я узнавал все, потому что читаешь Евангелие, и вот потом это ты узнаешь. Ну, как не узнать Назарет, Вифлеем, Хеврон, Сорокадневную гору, Тивериаду, Иордан, это все узнается сразу, душа сразу вздрагивает от радости. Я счастлив, что я там был, и много был, и теплоходами все. И, конечно, как знать, сейчас ведь по деньгам-то очень тяжело, это же все непросто, и всегда было непросто. Просто добрые люди, мне сказал фонд Андрея Всехвальна, Первозванного, потом меня паломнический отдел Московской Патриархии один раз туда командировал. И вот уже 10 раз там был. Конечно, душа рвется туда. И теперь, когда читаешь Евангелие, сразу все представляешь, туда уносишься. Вот Голгофа, вот камень помазания.
Не книжно представляешь, а зримо, реально.
Зримо,
вот,
да,
то,
да,
же сам видел.
Единственное, что я не узнал, мне всегда представлялся это Вилья Долороза, крестный путь. Он другим представлялся. Я когда вот думал, мне все время казалось, что он в гору ведет. Вот ощущение у меня было, я когда еще не бывал в Святой Земле. А потом он оказался просто, это улочка такая, улочка из Листа, улочка, три домов, и только уж потом перед Голгофой ступени. Вот это единственное, что не сошлось между моими представлениями и жизнью. А так, Елеонская гора, гробница Божией Матери, Иерихон, конечно, не забываю. Все незабываемо, все сразу вспыхивает, все в память. А Афон, Святая гора Афон. Это же счастье просто. То, что есть Афон, держит наш мир еще от падения в бездну адскую. Вот не будет молитва Афона, и все мы провалимся. Потому что вот мы с вами день, ночь, ведь все молятся монахи, это ангелы. Вот сейчас вышла хорошая книга отца Тихона Шевкунова «Не святые, святые». Там во многих местах говорится об ангелах, как о живых людях. Потому что, когда мы читаем, вот Антоний, вот Павел, вот Феодосий, вот Макарий, египетский Мина. Но ведь эта же святость, она же продолжается. И когда отец Кирилл Павлов, его говорят, вот есть ли теперь старцы? Он всегда шутливо отвечал, говорит, про старцев ничего не знаю, а стариков полно. Но я уверяю, что и старцев очень много. И молитвой держится мир. И вот это ощущение того, что молитвой держится мир, это я вынес оттуда. И еще, вы знаете, помню вот это ощущение после первой поездки. Я вернулся и потрясенно думал, ну зачем же я ездил, если осталось все хуже? Про кого-то плохо говорю, там осуждаю, там раздражаюсь, что-то обижаюсь. Зачем я тогда все-то этой земле был? Зачем я причащался в церкви русской миссии? И я уже тогда преподавал в Лавре, отец Георгий Тертырь. Он говорит, вы знаете, это очень хорошее чувство, потому что после Святой Земли человек начинает сильнее ощущать свою греховность. Те грехи, которые я не видел на Святой Земле, вдруг они стали мне видны. Помните у Гоголя его рассуждение, говорит, ничего не чувствую, ничего не чувствую. Сижу в Назарете, как в Туле на почтовой станции идет дождь. Вот это ощущение, а потом уже все равно все отмечают, что он стал лучше, мягче, и вот его там превозносительность как-то закончилась, отошла. Святая земля лечит нас, конечно.
Я не могу не задать вопрос, но писатели, они, так сказать, и инженеры человеческих душ, вот такое было выражение в советское время, и в то же время и совесть нации. Поэтому вопрос, может быть, напрямую к литературе не имеет отношения. Тем не менее, мир и Россия, в том числе, к сожалению, переживает период кризиса, уже второй этап этого кризиса. На ваш взгляд, в какой степени тот кризис, он вроде бы экономические причины имеет, но, мне кажется, не только. В какой мере он определяется и духовным кризисом? Есть ли тут взаимосвязь между тем, что переживает человечество, у которого, с одной стороны, все есть, огромный запас там полезных ископаемых. В России все нормально, там баррель нефти больше $100 стоит, деньги в бюджет поступают. И тем не менее, многие граждане живут исключительно тяжело и просто выживать вынуждены. Хотя в тех же Эмиратах, там, в каком-нибудь Катаре, есть социальные программы, и люди, что называется, как сыр в масле катаются в экономическом плане. На ваш взгляд, какова взаимосвязь духовного кризиса, да, и экономики?
Самая прямая. Вначале естественный духовный кризис, потом остальное. Ведь все было поставлено с ног на голову. Говорю, бытие определяется знание. Было понятие базиса и надстройки. Но прежде всего базис – это духовная жизнь. А потом уже как следствие. И экономия – следствие морали и нравственности. А ведь до сих пор мы не можем еще благодарность Богу вознести. Баррель нефти, вы сказали. Так это же Господь Бог дал нам эту нефть, эти полезные ископаемые. Господь Бог дал нам эту землю, которую начинают продавать. Этот лес Господь Бог для нас вырастил. Ни одну сосенку никакой бы не мог вырастить человек, пока Господь его не вырастит. И вот это ощущение того, что нас держит Господь на этой земле, наиболее возлюбил Россию, давший ей такие пространства, такие богатства. А уж как мы распоряжаемся, за нас Господь Бог работать не будет. Повторяю, конечно, это прежде всего духовный, нравственный кризис. И потом эта надежда, где-то кто-то чего-то нас спасет. Мне как-то наивно, когда ездят руководители, как прямо как менеджеры по земному шару, где такие-то саммиты устраиваются, где-то все это громокипящее.
Представители корпораций, да, по-моему, выступают здесь такие.
Всегда говорится, что были приняты беспрецедентные меры, израсходовали там миллиард долларов. На что? На то, чтобы они что-то говорили друг другу, какие они хорошие. Как-то это вот все смешно в высшей степени. И правит миром не правительство. С одной стороны, мировая закулиса, которых как кукол представляют, за нитки дергают. А с другой стороны, вот та самая нравственно-духовная сила, которая есть, несомненно. Вы говорите, писатели совесть нации. Да какая-то совесть нации, если они могут что-то такое не очень лучшее пропагандировать. Или писать какие-то детективы, или описывать жизнь проституток валютных. Это все не литература. Вот совесть нации – это вот старуха, которая молится у нас рядом с вами, храм по соседству. Вот совесть нации. Ее молитвы держится на земле России. Ведь все же летит. Вот начинается военное действие, летит все. И благополучие все. Ну, Ливия, благополучнейшая страна. Я ведь очень много раз был на Ближнем Востоке. Очень люблю Ближний Восток. Все эти страны ездил. И всегда приводили в пример Ливию. Как очень благополучное государство. Без хулиганства, без наркомании, бесплатное образование, бесплатная медицина. Ну, вот сейчас что мы видим? Придерутся. Уже война идет друг с дружкой.
Гражданская война.
Конечно. И еще кто-то будет сомневаться, что Америка кому-то хочет добра. Америка научилась бомбить, как самое трусливое государство, оно умеет бомбить. И в Белграде бомбили, мы предали тогда Белград. Ну, много чего мы предали, но не мы, не русский народ, а наши руководители.
Да, это все очень горестно.
Горестно, горько.
Да, в завершении разговора, к сожалению, эфирное время наше ограничено. У меня вопрос о творческих планах. Вы человек очень активный, пишете много. Что сейчас читаете и что пишете?
Я вам очень благодарен за этот вопрос. Какой же я активный. Мне полное ощущение, что вообще ничего не работаю. Без конца куда-то какие-то поездки. Где-то выступаю, приглашаю. И вот и мне духовник говорит, ну вот тебя, если зовут ко взрослым, можешь отказаться. А если зовут к деточкам, к студентам, обязательно соглашайся. И вот я вот очень много езжу. Сейчас вот в Риге был на конференции, там в Туле. Ну, очень много езжу. У себя в родной Вятке без конца бываю, конечно. Там у меня вот дом сгорел, теперь я его возрождаю в Вятке. И все время езжу, езжу. Когда я работаю, я сам даже не могу понять. А планы я стараюсь сделать очень скромные, потому что вот эти наполеоновские замыслы, они приличны в юношеском возрасте. Это совершенно нормально. Когда отрок мечтает быть, вот я же очень мечтал быть знаменитым, я в дневнике в детском писал, я буду народным писателем и прочее. А с годами уже понимаешь, что надо поскромней, что успеешь, как говорят, не та. Успеваешь уже не так. Поэтому скромно. Мне очень хотелось бы как-то собрать концы с концами. Вот мне понравилось исследование о последних годах жизни писателей, поэтов. И вот пишут обычно, очень много осталось. Вот, скажем, записи, там наброски, скажем, тоже и блог Гумилев. Но вдруг вот оказывается, Чехов настолько все аккуратно подобрал к своей кончине, видимо, несомненно, мы уже предчувствуем что-то. И вот мне тоже так хочется в этом отношении. Скажем, я Чехова всего не могу принять. Вспомните каштанку, когда дают кусок мяса проглотить, потом за нитку волокут из желудка обратно. Но вот эта аккуратность, четкость, как бы хорошо мне подобрать. У меня же огромное количество накопилось и записей, и всего. И, конечно, мне бы хотелось совершить благодарные поклоны тем людям, с которыми я встретился на пути, которые были в моей жизни. Надо непременно вот быть благодарным, вот это очень важно. Потому что просить-то мы умеем, а благодарить не всегда. Ну, вообще, конечно, ну мы же русские люди. Вот я, как немец, все распланирую, и как русский ничего не выполню. Но я же что-то в это время сделаю, что-то
другое. Дорога в ад вымощена благими намерениями, есть такое тоже выражение.
Да. Суждены нам благие порывы, но свершить нам их, увы, не дано. Хотя надеюсь, что мне Господь Бог еще продлит дни, чтобы отмолить грехи, чтобы поработать во славу Божию. Очень хочется сказать людям, что не где-то там синяя птица счастья живет, да она здесь, рядышком, что спасение может быть только здесь. что только Родина, которая дала нам жизнь, язык родителей и даст место для могилы, вот единственное, для кого надо работать.
Спасибо. На этих словах, которым и добавить-то нечего, мы завершаем нашу беседу. Напоминаю, что в гостях у Благовещения сегодня был Владимир Николаевич Крупин, замечательный русский писатель. И хочется пожелать ему и здоровья, и силы, и дальнейших творческих свершений. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.